Доброе утро, дорогие друзья! Меня зовут Надежда Калинина. В эфире программа «Четверть часа». Сегодня день памяти преподобного Нестора Летописца. Как однажды заметил один из моих коллег, святого можно считать небесным покровителем православной журналистики. Такая узкая специализация, конечно, приятна, но преподобный Нестор – это не только первый журналист, но и первый историк и талантливый писатель. Им было написано много исторических книг, но самый главный, бесценный его труд – это повесть временных лет, которая была создана к 1113 году. Так что каждый, кто работает со словом, может обращаться за помощью к преподобному Нестору как к своему небесному покровителю. О святом, его подвиге и времени, в котором он жил, расскажет выпуск программы «Православный календарь» телестудии «Семиречье».
Здравствуйте! Каждый, кто посещает Киев, мать городов русских, и столицу современной Украины, непременно совершает паломничество к святыням древнейшей Печерской лавры. Медная позолоченная доска на стенке ближних Антониевых пещер указывает, что рядом покоятся мощи великого летописца Древней Руси, преподобного Нестора. Сегодня день его памяти. Он был благочестивым святым монахом. Подвязался в монастыре 17-летнего возраста. Своим учителем и духовником имел самого преподобного старца Феодосия. Умер Нестор в глубокой старости в 1114 году. Но, безусловно, вошел в историю обители, да и в историю всего русского мира не столько благодаря своим иноческим подвигам, сколько благодаря трудам книжным. Даже страшно подумать, как бы мы изучали историю наших стран, если бы не было Нестора и его работ. Вышедшая из-под его пера повесть временных, то есть минувших лет, остается главным, подчас единственным и потому не имеющим цены, литературным источником, проливающим свет на события глубокой древности. Она разошлась в тысячах списков, среди которых два наиболее древних и значимых – это Лаврентьевский и Ипатьевский. География расселения славянских племен, призвание варягов в Новгород, походы Игоря и Святослава, крещение Ольги и Владимира, мученичество Бориса и Глеба, святые труды основателей Киево-Печерской обители Антония и Феодосия, военные победы над печенегами и половцами, духовное просвещение, дела веры и благочестия – все это находит свое отражение на страницах Несторовой летописи. Своим учителем и небесным покровителем преподобного Нестора могут считать историки, журналисты, этнографы, археологи, литераторы, педагоги. Будучи первым русским историком, святой Нестор учит нас вдумчиво и благоговейно смотреть на исторические процессы и во всем видеть действие всеблагого божественного промысла, который поддерживает добрые устремления людей и не оставляет без наказания их преступления и грехи. А еще он учит глубокому патриотизму, любви ко святой вере, к родной культуре, которую эта религиозная вера питает и поддерживает вот уже более тысячелетия.
Вот такой сегодня замечательный день. Так что всех студентов, работников культуры, педагогов мы тоже поздравляем с праздником преподобного Нестора Летописца. Кроме того, святой является покровителем киевских духовных школ, всех преподавателей и учащихся которых мы также поздравляем. И в честь праздника у нас и звонарь будет праздничный. Впереди рубрика «Муссоюз». От ударных инструментов в школьном ансамбле до собственной звонницы. Такой путь прошел Вадим Мартовой. Сейчас он знакомит со звонарным искусством всех желающих, выступая на праздниках и благотворительных мероприятиях, организуя мастер-классы и приезжая на колокольные фестивали. Наша встреча состоялась на празднике урожая в казачьей станице Державная, что находится недалеко от города Среднеуральска. Вадим, здравствуйте.
Здравствуйте.
Расскажите, пожалуйста, как устроена звонница?
Ну, это облегченная версия звонницы. Она перевозная для того, чтобы можно было людям привести, показать, как устроены колокола, как они звонят, как работает звонарь, когда находится где-то наверху. Да? И я провожу мастер-классы, провожу концертную программу. То есть у меня не просто мастер-класс, у меня концерт-мастер-класс. Я сначала веду концертную программу, а затем уже людей приглашаю самих попробовать позвонить в колокола. Ну, конечно, в первую очередь детишек, а потом уже всех остальных.
Расскажите, пожалуйста, имеют ли колокола название или просто они пронумерованы от одного и далее?
Ну, вообще у нас в обиходе звонарском колокола делятся на три группы. Это первая группа – маленькие самые колокола, которые управляются правой рукой. Это зазвонные колокола. Следующая группа идет – подзвонные колокола. И большие колокола, управляющие, которые мы управляем ногой, они называются благовестники.
Благовестники вы сказали, и я уже понимаю, что есть название звона – благовест.
Да, благовест – это в начале службы всегда звонится длинный благовест, 40 ударов, который символизирует о том, что начинается служба. Ну или в простонародье благая весть несется колоколом, вот, оповещая граждан о том, что начинается богослужение.
Можете продемонстрировать нам?
Конечно. Праздничный трезвон, если не постные дни. Если постные дни, то благовестом заканчивается все.
Трезвон и перезвон – это одно и то же или это разное понятие?
Вообще существует 6 колокольных звонов, которые вы назвали перезвон. Это звон колокольный, который во время водосвятного молебна. Он один раз в год только звонится. А трезвон – это звон, который звонится перед службой, во время службы и после службы. То есть основное, конечно, положение занимает в звонах – это трезвон. Он либо звонится в три группы, как мы назвали с вами, да, зазвоны, подзвоны и благовестники. Потому что благовест, он звонится только в одну группу, благовестники. Вот. Но трезвон, он либо звонится в три группы, либо звонится в три подхода. В разных храмах по-разному это обозначается.
Продемонстрируйте нам тогда, пожалуйста, сначала трезвон, а потом перезвон.
Хорошо. На великое освящение воды всего лишь один раз в год, на Рождество.
Хорошо.
На крещение, да.
Расскажите, пожалуйста, о традициях звонарного мастерства, звонарного искусства. Поменялись ли они все-таки столько веков уже этому мастерству?
Ну, на самом деле традиции зависят даже от региона. В каждом регионе свои традиции. Есть в России регионы, где зазвонных колоколов два всего, но они больше по размеру. Московская традиция, да, вот в которой я работаю, обычно 4 зазвонных колокола, потому что более торжественные столичные звоны исполняются. Вот. В ростовской традиции 2, но больших, и ими нужно очень усердно управлять. Если здесь я управляю только кистью руки, то в ростовской традиции, конечно, целой рукой нужно управлять. Разные традиции у нас отличаются очень сильно от европейских. В европейской традиции один звонарь управляет одним колоколом. И они вращают колокола вокруг собственной оси, либо раскачивают, и язык у них там двигается бесконтрольно. Оттуда, кстати, и пошло слово «колокол», потому что на немецком языке они транслировали этот звук как «кол-кол», и мы переняли у них слово «колокол». Хотя на русском языке колокола называются «компан» или «компаны». При освящении колокольни или колокола батюшка обычно говорит «освящается компан сей». Вот. И что характерно, это целая есть история, что к нам искусство колокольных звонков пришло из Европы все-таки, из Италии. Это область в Италии Кампань называлась, и оттуда к нам пришли колокольные звоны. По древнему поверью святой Павлин Милостивый, это был очень благочестивый священник, который любил очень Господа Бога и следил за тем, чтобы паства не отходила от Христа. Он взмолился Господу, видя, что с его паства меньше-меньше уже поступает в храмы, взмолился Господу, говоря такие слова: «Господи, дай глаз с неба, чтобы люди услышали и узрели тебя». И в этот момент он, когда уснул на лужайке, ему приснился сон, что ангелы спустились и звонили в цветы колокольчики. Ну и затем, конечно, по образу этих цветов были отлиты колокола, и с тех пор у нас как бы колокола считаются созывающим верующих людей на богослужение.
Вы проводите мастер-классы, но это ознакомительная работа. А сколько нужно человеку времени, чтобы вот научиться звонить в колокола, не умея до этого вообще этого делать?
Ну, я вам скажу, что я учился в школе звонарей 3 месяца. Мы там проходили, конечно, историю колокольных звонов, и устройство колокола, и состав звонницы, как ее развешивать, как запитывать, как звонить в колокола. И в тот же момент мы практиковались там. Было много занятий практических. Ну, опять же, в школе звонарей ты получаешь только азы. Естественно, что без применения где-то, если ты не звонишь в колокола постоянно, ты растрачиваешь этот опыт. Поэтому, чтобы опыт приобретать, нужно все время звонить в храмах.
С каждым годом я вижу все больше девушек-звонарей. Популярнее ли эта профессия становится среди них?
Ну, вы знаете, насколько я понимаю, это никогда не было большой разницы. Всегда девушки-звонари присутствовали. Просто вследствие того, что мы не видим на большой высоте, кто звонит. А я считаю, что девушек, может быть, даже половина из всех звонарей. То есть пополам. В моем классе в школе звонарей обучалось девушек 12, а мужчин 8.
А что нужно, чтобы полюбить колокольный звон, чтобы сделать это практически делом своей жизни?
Ну, вот этот вопрос, я боюсь, что я вам не отвечу, потому что Господь, Он всем распоряжается. Кто будет звонить в колокола, кто служить Господу в другой какой-то форме, Господь распределяет. Вот в моей жизни Господь сделал так, что я стал звонарем.
Спасибо большое, Вадим.
Готовясь к этому эфиру, я прочла и о других вероятных корнях слова «колокол». Название инструмента восходит и к древнеиндийским языкам, и к литовскому, и к греческому, и к латинскому словам. Хотя многие специалисты все-таки сходятся во мнении, что Россия заимствовала колокола именно из Западной Европы. И само название «колокол» происходит от немецкого слова «глёке». На церковном языке колокол именуется «кампан» от названия римской провинции Кампании, где из меди были отлиты первые колокола. Кого-то может опечалить, что даже слова, которые считались исконно русскими, на самом деле заимствованы. И это касается не только колокола. И все-таки тревожиться не стоит. Русские слова также вливаются в другие языки. Вот, например, в английский слова «космонавт» и «мамонт» пришли из России. Слово «соболь» стало не только обозначать мех или животное, но также может использоваться как прилагательное со значением «темный», «черный» – «сейбл». А один из геологических периодов также носит русское наименование и называется «пермский», ведь он был выделен в 1841 году геологом Редериком Мурчисоном на территории Пермской губернии. Так что, друзья, как говорит мой знакомый деятель науки, когда в исследовании намечается тупик, все связано со всем. Главное – поглубже копнуть. На этом у меня все. Увидимся через час.